говорит Радио Свобода. Верховный Совет и правительство Крыма захвачены вооруженными людьми. Арсений Яценюк возглавил правительство Украины. Фонд Алексея Навального подготовил доклад об олимпийской коррупции. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня ночью вооруженные люди захватили здание парламента и правительства Крыма в Симферополе и вывесили на них российские флаги. Центр города перекрыт милицией. Глава МВД Украины Арсен Аваков, который занял этот пост после недавней смены власти в стране, заявил, что захватчики зданий вооружены автоматами и пулеметами. Депутаты, согласившиеся под дулами автоматов обсудить вопрос о проведении референдума о расширении полномочий автономной Республики Крым, не могут собрать кворум. Вооруженные люди, захватившие здание, при входе забрали у депутатов все средства связи, а журналистов внутрь не пускают. Рядом с Симферополем были замечены несколько БТР Черноморского флота России. В среду президент Путин объявил о проверке боеготовности западного и центрального военных округов, расположенных на границе. Глава Минобороны Сергей Шойгу объяснил, что учения никак не связаны с событиями на Украине, однако военный аналитик Александр Гольц, с которым говорила моя коллега Любовь Чижова, полагает, что учения объявлены неспроста.
Российские начальники доказывают, что никакой связи нет. Но даже если российская власть, представим, не пытается воздействовать, проводя эти учения как-то на ситуацию на Украине, то тогда возникает вопрос, насколько разумно было принятие решения о проведении таких учений в момент, когда у всех нервы напряжены, когда украинская пресса была переполнена довольно вздорными, скажем откровенно, сообщениями о передвижении российских войск, когда все ждали какого-то передвижения, зачем подпитывать вот эту всеобщую напряженность, проводя такие крупномасштабные маневры?
В принципе, возможно ли, по вашему мнению, военное вторжение России на Украину?
Если руководствоваться рациональными аргументами, то, конечно, никакое вторжение невозможно. Я не представляю себе рациональную цель такого вторжения. Пока что заметим, кстати, Россию никто особенно и не приглашает, никто не просит о помощи. Ни одно официальное лицо в Крыму не заявило о том, что вот остро необходима военная помощь России. Там не происходит пока что ничего такого, что потребовало бы немедленного военного вмешательства. Кроме того, совершенно очевидно, что военная аннексия Крыма представляется полным безумием. И с военной точки зрения, поскольку все-таки 10% населения Крыма – это крымские татары, которые, мягко говоря, не испытывают пиетета перед Россией. И есть все шансы оказаться вовлеченным еще и в партизанскую войну. А во-вторых, Крым обречен превратиться в такой же чемодан без ручки, каким является Абхазия и Южная Осетия. Россия финансирует эти анклавы, в то же время не имея возможности влиять на их политику. Это вот уникальная ситуация на самом деле. Получить еще один гораздо более дорогой, вот такой никем не признанную территорию. Это такое дорогое удовольствие. И, наконец, последнее и, наверное, главное. Россия в случае военного вторжения превращается в международного изгоя не на несколько месяцев, как это было в Южной Осетии, а на долгие годы. Следует уже тогда забыть об участии в «восьмерке» и о многом-многом другом. Это рациональные аргументы. К сожалению, чем дальше, тем чаще я задаю себе вопрос. Вот понятно, что вот эта разнузданная пропагандистская кампания, которая имеет место сейчас в России, истерическая, совершенно истерическая, она инициирована российской властью. Но, по-моему, вот сейчас уже происходит некое изменение ситуации. Вот сама эта пропагандистская волна начинает действовать на процесс принятия решений российскими властями. Те фантазии, которые дают Киселев, Соловьев и прочие, становятся реальным фактором, который может оказывать влияние на принятие решений. Это, наверное, самое скверное. Мы не можем поручиться за рациональность российских властей в данной ситуации.
Военный аналитик Александр Гольц. Соединенные Штаты выступили с жестким заявлением в адрес России. Государственный секретарь США Джон Керри предупредил, что любое военное вмешательство, нарушающее суверенитет Украины, будет серьезнейшей и губительной ошибкой. О том, чем может закончиться противостояние в Крыму и кем оно было спровоцировано, я говорил с украинским политиком, депутатом Рады нескольких созывов, героем Украины Степаном Хмарой.
Прокуратура Крыма открыла уголовное производство по статье «Терроризм» в связи с захватом правительственных зданий. Это верная характеристика ситуации? То, что происходит в Крыму, это терроризм, действительно?
Да, конечно, конечно. Это же вооруженные бандиты с оружиями, стрелковым, легким и тяжелым оружием захватили два здания Крымского парламента и Крымского совета министров. И, конечно, это терроризм, самый настоящий. Понятно, что за этим стоит Россия, как бы они там не открещивались. Ну, всем это понятно. Ну, рано или поздно Россия доиграется.
А вы не опасаетесь, что Россия сейчас может прибегнуть к прямой военной интервенции?
Ну и что? Ну, оккупирует, конечно, может. Ну, пускай, ну, еще оккупант еще никогда не покорил народ. Прямая интервенция, ну, это будет понятно, что это оккупация. Хуже, когда марионетки у власти кремлевские, такие как бандит Янукович и его вся бандитская команда, которая полностью была под Кремлем. Это хуже, чем прямая оккупация. Ну и то плохо, но в крайней мере прямая оккупация всем понятна. И всему миру, потому что вы же знаете, на Западе там же очень много наивных людей, которые не понимают или не хотят понимать многие. А здесь уже ничего не скажут. В любом случае Путин не играет. Не сегодня, так завтра, как говорится.
Вы знаете, что сегодня под давлением уже Верховный Совет Крыма объявляет о референдуме о расширении полномочий автономии и назначает его на 25 мая. Можно ли признать такой референдум, есть ли в нем хоть какая-то легитимность и вообще следует ли его проводить?
Это не компетенция автономии, потому что Конституцию утверждает Верховная Рада. А в отношении территориальной целостности вопрос можно рассматривать только на общегосударственном референдуме. То есть локальный референдум – это игры идиотов и провокаторов.
Считает киевский политик Степан Хмара. Гость программы «Время свободы» – депутат Верховного Совета Крыма Леонид Пилунский. Как и многие его коллеги, он отказался участвовать в сегодняшнем заседании в захваченном здании. Скажите, пожалуйста, почему вы решили не участвовать в сегодняшнем заседании?
Вы знаете, для меня чрезвычайно важно понять, что они хотят, к чему это все катится. Как можно разговаривать вот с этими бациллоносителями гражданской войны, которые захватили Верховную Раду с оружием в руках и призывают под дулами автоматов заседать и что-то решать? Ну, это просто невозможно. Это свободный, ну, пускай даже не совсем парламент, полупарламент, но все равно это свободные обсуждения этих вопросов, а когда стоят вооруженные люди, захватившие, как можно за что-то голосовать? Была там бегущая строка сегодня на нескольких каналах, они обещали нас захватить насильно и привести на заседание парламента. Ну, я ни за что бы с этим не согласился и, естественно, не пошел. Все решения, которые сейчас принимаются, они нелегитимны, там нет кворума.
А много людей согласилось все-таки прийти?
Мне, честно говоря, неизвестна точная цифра, но нет кворума, это значит меньше 50 человек пришло. Мне масса моих коллег и депутатов звонили и спрашивали, что им делать, как им себя вести, что делаю я. И говорили, что они тоже не пойдут. Больше того, несколько депутатов Верховной Рады, ну вот в частности директор завода шампанских вин в Новом Свете, Янина Павленко, сегодня на Фейсбуке выставила такое сообщение, что это ведет к гражданской войне, к кровопролитию, она не будет больше участвовать и быть членом партии регионов. Партия рассыпается, это партия бандитов каких-то. Потому что пока 3 месяца было противостояние на Майдане Незалежності в Киеве, в Крыму было полное спокойствие. Майдан собирался 50-60, ну 100 человек максимум. Это были флешмобы студентов, там мы говорили о Европе. Ну, в общем, никому это не представляло никакой угрозы. И вдруг, когда стало ясно, что Янукович провалился, что партия разваливается, что мы увидели, что за роскошь, безумие, как нас обирали, и вдруг после этого Крым становится на защиту этого, ну, я не знаю, у другого слова есть такое прекрасное украинское слово «жлоб», потому что по-другому сказать нельзя про Януковича. Вот и все эти, это роскошь, это золото, эти золотые унитазы. И после этого вдруг крымчане становятся на защиту этого президента. Я не знаю, что произошло. Как можно было зомбировать, уговаривать этих людей, чтобы они это сделали. Однако это произошло. Хотя я вам скажу, что огромное количество людей, в общем, в этом не участвуют. Они не собирают многотысячные митинги. Ну, стоит там около тысячи, полторы тысячи. Сегодня в Симферополе слякотная погода, идет дождь со снегом. И там мокнут, мерзнут люди. Ну, кто-то зомбирован, кто-то просто настолько любит Россию, что готов мерзнуть и защищать. Я не знаю, кого они защищают. Для меня это большая тайна.
Ну вот они скандируют сейчас, я слышал прямую трансляцию, скандируют Путин, Кадыров и Беркут.
Ну, вы знаете, во-первых, я не могу говорить о том, что, допустим, захватил Верховную Раду и Совмин, Беркут там или кто-то. Должны все разобраться вообще. Это должны быть судебные органы, должно что-то такое происходить. Но нужно смотреть на, в кавычках, нашего старшего брата, как поступает с террористами Российская Федерация. Ультиматум, после этого нужно просто ликвидировать этих людей с оружием в руках. Я не кровожадный человек. Я хотел бы, чтобы это все разрешилось мирно. Нужно уговорить этих людей каким-то образом. Ну, пускай там отсидят какой-то срок и после этого выйдут живыми на свободу. Но если они будут сопротивляться, если будет... Потому что мне сказали это от компетентных органов, что там есть и автоматы, и уже заминированные окна по периметру, и пулеметы, ну, в общем, какие-то безоткатные орудия. Ну, если это так, то это очень, очень грустно. Но... Мне кажется, что этот путч захлебывается. Они что-то ждали, они утром ни с кем не разговаривали. Складывается впечатление, что они захлебнулись. Они очень ожидали каких-то действий со стороны Российской Федерации или кого-то еще, я не знаю кого. Но, в общем-то, этого не происходит. Российские войска, бронетранспортеры отводятся к месту своей дислокации. Больше ничего не происходит.
Но, тем не менее, прибыли эмиссары из Москвы, депутаты Государственной Думы, которые выступают на этом митинге. Что вы думаете о поведении своих коллег, если их можно называть коллегами депутатов от «Единой России»?
Ну, вы знаете, я вам скажу, что депутаты от Российской Госдумы приезжали все эти 20 лет. Такие, как Затулин, вот носители, бацилла носители гражданской войны. Они много лет сюда приезжали и много лет рассказывали, что никакой Украины нет, что Крым это российская земля, о том, что Севастополь это город великой русской славы. За что погибли мои родственники? Они не русские. Почему я должен вот слышать, что это город русской славы, а не российской? Ну, взять же нужно и понять, что это не так. Плюс вот это бесконечное зомбирование средств массовой информации из России. Я несколько раз принимал участие в российских всевозможных телевизионных каналах, где были там Доренко, Сергей Марков. Понимаете, они не слушают, что говорю я, для чего меня туда зовут, я больше не поеду. Они мне рассказывают, что происходит в моем доме. Это настолько вообще позорно слышать от этих людей. Плюс деятельность таких, в кавычках, журналистов, как Киселев, ну это просто уже переходит всякие границы. Я много лет раздумывал о том, как могли немцы, гитлеровцы так просто из немецкого населения, я не знаю, культурного, европейского, буквально за полтора-два года сделать людей, которые устроили «Хрустальную ночь». И вдруг я это увидел, то, что эти люди делают с населением России, с крымчанами пророссийски ориентированных. Это зомбирование идеологическое, оно приводит к страшным последствиям. Можно объявить, что русские и украинцы бывают вот такого первого сорта и второго. И второго сорта западные, они не люди, и просто потом на них натравить население и говорить то, что это неправда. Знаете, у меня мой сын, очень известный кинооператор украинский, он был там на Майдане. Когда я слышал, как вице-спикер крымского парламента Донич говорил, что они там одни негодяи и отребье стоит на Майдане, вы знаете, у меня наворачивались слезы. Эти люди стояли против, они, это антикриминальная революция. Украину накрыло, ну, вот этот ужас криминальный, 100% коррупция. Вы знаете, что такое откаты? То есть за каждую государственную поставку 60% в Крыму уже нужно отдать тому, кто вам подписал эти, ну, допустим, на строительство дороги, финансирование. 60% от стоимости дороги нужно отдать министру, который дает эти деньги. Как можно жить в такой стране? Люди восстали против этого бесконечного беспредела. А есть те, кто этого не понимает. И потом то, что происходит сегодня в Крыму, мне все время всплывает эта картинка страшная Генлейна и судетских немцев, которые падали на колени перед Гитлером, чтобы судеты забрала нацистская Германия, Третий рейх. И чем это все закончилось? И это так похоже. И мне так хочется думать, что если первый раз это была вселенская катастрофа и скорбь с судетами, то сегодня в Крыму хочется, чтобы это была комедия, которая закончится без жертв, без убийств, без повешения Генлейна где-то там в Гаагском трибунале или навечно. Я просто не знаю. Мне хочется иногда плакать от того, что я вижу. Вот то, что происходит в Крыму, это один к одному то, что происходило в Судетах в 1938 году.
Вы знакомы с лидерами вот этих людей? Вот с этим Алексеем Чалым, которым выбрали на митинге якобы мэром Севастополя. Были у вас какие-то дискуссии, споры, встречи? Или они держатся абсолютно автономно и вообще не вступают ни в какие разговоры?
Нет, они не вступают в разговоры, они не слышат ничего. Там есть такие люди, как Слесаренко, там, ну, масса людей, но тот же самый Цеков, Бахарев-младший, это лидеры крымского парламента. С ними говорить невозможно. С теми даже невозможно разговаривать, кто в течение 3-4 месяцев просто развешивал по всему Крыму и показывал в троллейбусах из Симферополя в Алушту и в Ялту ролики «Вот предатели Крыма». Вот они предали Крым. Среди этих лиц был и я просто почувствовал, как за все годы независимости ничего подобного не было. У меня просто на меня стали люди бросаться на улицу. Вот я покупал семечки для птичек подсолнуха, и на меня набросился человек, который сказал: «Я бандеровец, не продавайте ему ничего». Как нужно довести этих людей до такого состояния? И это делалось на государственной телерадиокомпании «Крым», которая вещает за государственные деньги и за мои тоже. И всем этим управляла Верховная Рада и Совет Министров. Понимаете, это так похоже на ту хрустальную ночь 10 ноября 1938 года, которую устроили гитлеровцы. Развешивали листовки молодыми девчонками, которые 19-20 лет, которые выходили на Майдан в Крыму и говорили, что они хотят в Европу. И после этого вешали, раскидывались листовки, что эти девчонки – предательницы Крыма. И соседи просто бросались на этих девчонок. Не было никакого суда, не было никакого определения. Совершенно определенно это журналисты газеты «Крымская правда», «Крымское время». То есть конкретно виновные за это все.
Сегодня уже под дулами автоматов фактически было принято решение о проведении референдума о расширении автономии Крыма и назначили этот референдум на 25 мая. Есть в этом решении, ну, легитимности, наверное, особо и нет, но какой-то здравый смысл, может быть, жители как-то проголосуют не так, как хотелось бы этим людям?
А вы знаете, наверное, сегодня, когда так возбуждено население, которое уже не понимает, что происходит, взять и объявить референдум? Ну, разве можно во время войны проводить референдум, мы уйдем из окопов или останемся? Это просто совершенно невозможно. Население должно успокоиться, они должны услышать другое мнение, реально узнать о том, что реально происходило, реально узнать, а вдруг вот те убитые беркутовцы, ведь совершенно не случайно были убиты беркутовцы из Крыма. Но никто не показывает результаты экспертизы, как они были убиты, какими пулями. Никто этого не показывает. Теперь нужно немедленно ратифицировать соглашение, потому что нужно предоставить в Гаагский суд, чтобы был разбор полетов, что произошло вот этой трагедии. И вдруг окажется, что вот эти убитые Небесная Сотня и эти убитые майдановцы убиты из одного и того же оружия, из одного и того же ружья. И это тогда, это специально, это уже похоже на Глявец, на то, как началась Вторая война, это же специально делается. Это нужно было возбудить этих людей, чтобы они поверили, что это на Майдане уже стояли снайперы. Это неправда.
Многие думают, что Виктор Янукович скрывается сейчас в Крыму. Вы верите этим слухам?
Ну, вы знаете, сегодня так много слухов, что он уже в Подмосковье, где-то в Барвихе, купил себе за огромные деньги какой-то шикарный дом, как это происходило, мне очень трудно сказать. Я только знаю одно, мы больше недели не видим Януковича живьем, его нету, это в записи, пускай он появится. Самое главное для меня доказательство, что там не все в порядке, это то, что вот этот указ, его написанный на очень плохом украинском языке, с большими ошибками, там есть еще и фактические ошибки. Эти установы не так называются. То есть человек, который писал, он не знал, как называется та или иная ну, вот эта организация, которая должна ему подчиниться там, и так далее. Это говорит о том, что, в общем-то, писал человек, который не очень сведущий. Это не его канцелярия, это не его почерк. Он вообще малограмотный человек, он бы этого и не сделал.
В Крыму же у него есть какая-то собственность, да? Тоже какие-то дворцы.
Ну, перед этим бы это было уничтожение очень потрясающих совершенно виноградников, которые делали еще в 19 веке в районе Массандры. И все это выкорчевано, это подвалы Магарыча выброшены. И там построен гигантский дворец Януковича. Этого оказалось мало. Построено еще то ли 7 дворцов. Вот с такой же роскошью, с мрамором, с золотыми занавесками. И последний акт этой трагедии – это уничтожение мыса Ая. Это вот самая такая живописная район Бателимана, в самом углу уже, вот, где обрывается южный берег, скалы обрываются прямо в море мыса Ая. Они там захватили несколько десятков квадратных километров, то есть территория больше, чем княжество Монако. Вырубили там где-то около 60-80 гектаров реликтов древнего леса и строил сын Януковича для себя дворец. Нам его показали. Это дороги, это крепиды, и это все должно было быть облицовано мрамором розовым из министра внутренних дел Захарченко, который владеет этим карьером в Закарпатье. Вы понимаете, то есть масштабы, я не знаю, Бакаса людоед, ей-богу, не так много принес зла своему народу, как этот человек, который хочет вернуться и быть снова президентом, как он говорит, или это неправда. Хотя ходят слухи, что его уже нет живых. Он возил с собой бронированный автомобиль, где лежало около миллиарда долларов. Я не знаю, правда это или нет, но говорят, что так. Я думаю, что его просто нет в живых, и деньги эти поделили, и все эти вскрики, писки, Ну, это все, конечно, наполняется слухами, как о самых страшных диктаторах Земли. Ей-богу, ну, просто за 4 года так натворить много, ну, просто тихий ужас.
Ну, вот сегодня там перед Верховным Советом читали его огромный какой-то фальшивый, как уже сказала госпожа Герман, указ гигантский Верховного Главнокомандующего. И вообще это было похоже абсолютно на какую-то средневековую историю, когда несуществующего правителя, значит, какие-то люди придумывают его обращение и так далее. Очень выглядело это колоритно.
Ну, я как раз и говорил об этом обращении, то есть его указе, где вот, ну, есть фактические ошибки, очень много просто жутких ошибок в украинском языке. Вот как раз о нем и говорю. Но они читали это еще и переведенное на русский язык, и кричали «Ура!», и там стояли эти люди, которые в свое время при Мешкове уже пытались оторвать Крым, отпилить его и перевести в состояние России, что просто невозможно. В Крыму живет 650 тысяч украинцев и около 300 тысяч крымских татар. Скажите, а что с нами делать? Вот что делать с крымскими татарами, которые не хотят жить в России? Что делать с украинцами, которые никогда не будут? Что делать с теми русскими националистами, которые за Украину, которые стояли на нашем Майдане? Это молодые парни, студенты. Что, начать строить фильтрационные лагеря, Дахау, повторять нацистские фокусы и преступления? Что с нами делать? Что они собираются с нами? Мы же, а мы не хотим, а вот они хотят. А ведь диалога нет. Власть не налаживает диалог. Она трусливая, потому что я вам скажу, почему они это делают. Почему верхушка Верховной Рады Автономной Республики Крым так себя ведет? Они безраздельно 12 лет у власти в Крыму. 12 лет. Они довели медицину противотуберкулезную службу до резистентного туберкулеза, где просто вылечить его почти невозможно. Потому что они привели неизвестно что. Люди в противотуберкулезном диспансере кушать себе готовили в палатах. А они крали, строили себе здесь дворцы, гостиницы. И ничего. Прокуратура показывает, потому что раздавались взятки, потому что были откаты. Ничего сделать нельзя. И прокуратура до сих пор не рассматривает эти дела. И сделать ничего нельзя. И вот представьте себе, рухнул Янукович овощ со своей комарилией. Рухнул. И теперь они понимают, что за 12 лет царствования в Крыму им должны будут ответить. И найдут эти же преступления, такие же дворцы. Вот тех людей, которые правили 12 лет Крымом. Главврачи медицинских учреждений. Какие-то директора каких-то заводов, какие-то, я не знаю, здравниц, которые перепродавали и дарили, и совершенно незаконно на Южном берегу, вырубали десятками гектаров леса заповедного в районе Айпетри, там, Четырдага. И теперь нужно будет ответить. Вот они это все и устраивают, то, что происходит в Крыму.
Но вы сказали при этом, что 3 месяца, пока в Киеве был Майдан, в Крыму было все тихо. Почему же люди, которые знают обо всех этих преступлениях, злоупотреблениях, не попытались так же выйти?
Ну, вы знаете, вот вчера, когда вышло где-то около там 15-18 тысяч крымских татар и украинцев, знают. Но из-за того, что вот средства массовой информации так работали, вот это зомбирование, агитация, она дала свою... То есть, понимаете, стрелка была переведена. Вот видите, все украинцы вот такие, а мы хотим в Россию. Это идеологический фокус. Нам никто не поможет. Мне нужно понимать, что Крым не есть самодостаточная территория. Крым на 30% только может себя прокормить, а на 70% его должен кто-то кормить. Согласится ли Россия давать каждый год миллиарды долларов на том, чтобы кормить этих, дармоедов, которые не умеют работать, оказывается? Крым и Севастополь особенно. Это территории самые старые в Украине. То есть тут живет огромное количество пенсионеров, неработающих. И их нужно кормить, им давать нужно пенсию. А потом Крым еще не самодостаточен по воде. Ведь если сегодня перекрыть Северокрымский канал, то нужно будет приблизительно 1 000 000 крымчан отселять из Крыма. У них нет воды. Сельское хозяйство не будет работать нормально. То есть, как видите, это очень серьезный вариант. Но, с другой стороны, я уже слышал, давайте все-таки искать какое-то, что-то хорошее из того, что произошло. Ну, хорошее, потому что Россия потеряет где-то 35 миллионов прихожан Русской Православной Церкви. Это теперь будет самостоятельно Украинская Православная Церковь. В конце концов, стало ясно, что в Украине родился народ. Он встал на свою защиту, он не хочет жить в коррупции, он не хочет жить во лжи. Не все сразу получится, но мы должны очиститься, провести люстрацию, избавиться от коммунистического наследия, в конце концов. И самое главное, даже если сегодня России удастся, эта открытая интервенция России уже началась, если это произойдет, я понимаю, я родился в Крыму и никуда отсюда не уеду, мне некому больше ухаживать за могилами 3-4 поколений пилонских. Некому. Будь что будет, я здесь останусь. Но вот 35 миллионов украинцев, или может быть даже 40, смогут создать огромное государство славянское, о котором много лет мечтали. Это должна быть какая-то федерация Польши, Литвы и Украины. Я только не знаю, для чего Россия хочет, не Россия, а Кремль. Для чего они хотят получить... Вот такое там 70-75 миллионов государства абсолютно враждебное кремлевскому режиму. Но с другой стороны, знаете, когда сегодня я смотрел трансляцию, кусочек трансляции футбольного матча где-то в Крыму, когда молодые люди кричат слава Украине, героям слава, у меня подкатывается комок к горлу. Потому что мы приобрели 100 миллионов русских, которые с великой надеждой смотрят на Украину, которая может помочь им освободиться от этой бесконечной тирании Кремля и кремлевских квартирантов, которые там сегодня сидят за огромными стенами в средневековом замке, единственные на земле. Ну, нет у меня другого. Вот это то, что из этого нужно извлечь. Не, это, с этим нужно каким-то образом, русский народ должен избавиться от этого. И пример украинцев должен послужить для них примером. И это абсолютно точно, я в этом уверен.
Гостем программы «Время свободы» был депутат Верховного Совета Крыма Леонид Пилявский. А вот что думает о причинах обострения ситуации живущий в Крыму режиссер-документалист Валерий Балаян.
Я могу сказать, что, конечно, с моей точки зрения, новая власть совершила громадную ошибку, просто, можно сказать, катастрофическую ошибку. Вот одним из первых своих решений, введя отмену закона вот о региональном языке, ну, конечно, это нельзя было делать ни в коем случае, это тем более одним из первых указов. Это просто катастрофическая ошибка. Я вчера видел людей, в том числе по крымским каналам, которые в отчаянии, значит, обедают, значит, вот это было столкновение, которое у Крымского Верховного Совета вчера, значит, они говорят, нас хотят заставить говорить по-украински и так далее, и так далее. То есть такая разбивается истерия по поводу того, что вроде бы Киев, вот эти вот так называемые бандеровцы хотят, значит, заставить весь Крым говорить по-украински. Конечно, это непростительная ошибка, и для Крыма нужно было всю эту абсолютную автономность и язык как второй государственный, тем более, что он реально в Крыму и действовал. И когда при Ющенко ввели этот закон, то это было просто цирк, когда в судах пытались, значит, по-украински судьи говорить, которые ни слова по-украински не знают. Но это было смехотворно. И второй раз наступать на те же самые грабли, это просто, я считаю, непростительная ошибка. Во многом это вызвано именно вот этим таким абсолютно неразумным и, ну, я бы даже так сказал, идиотским решением, вот если говорить вот.
Считает режиссер Валерий Балаян. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. На фоне последних событий в Крыму Виктору Януковичу, считающему себя законным президентом Украины, Россия предоставила убежище, а в Киеве Верховная Рада утвердила состав коалиционного правительства во главе с Арсением Яценюком. Слово киевскому корреспонденту «Свободы» Владимиру Ивахненко.
В Верховной Раде Украины сформировали коалицию европейского выбора в составе 250 депутатов. В коалицию вошли бывшая оппозиционная тройка, парламентские фракции «Батьківщины», «Удара» и «Свободы», а также две депутатские группы «Экономического развития» и «Суверенная европейская Украина». Парламент назначил на пост премьер-министра Украины одного из лидеров «Батьківщины» Арсения Яценюка. За проголосовал 371 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов. Министерские посты достались народным депутатам фракции «Батьківщина», «Свобода», бывшим чиновникам правительства Юлии Тимошенко, а также представителям гражданского сектора. Минздрав возглавил координатор медицинской службы Майдана Олег Мусий. Министерство молодежи и спорта – лидер «Автомайдана» Дмитрий Булатов. «Голос Майдана», ведущий митингов, актер Евгений Нищук, стал министром культуры. Первым вице-премьером назначен Виталий Ерема. Бывший главный милиционер Киева будет отвечать за правоохранительный и силовой блок в правительстве. Вице-премьером по вопросам евроинтеграции стал неоднократно занимавший ранее кресло главы МИДа Борис Тарасюк. Адмирал Игорь Тенюх, в прошлом командующий ВМС Украины, стал исполняющим обязанности министра обороны, а кадровый дипломат Андрей Дещица – исполняющим обязанности министра иностранных дел. Министерство экономики возглавил основатель Киево-Могилянской бизнес-школы Павел Шеремета. Антикоррупционное бюро – журналистка Татьяна Черновил, а люстрационный комитет – общественный активист Егор Соболев. Состав коалиционного правительства комментирует директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.
Это компромисс между двумя партиями, «Свобода» и «Батьківщина» и «Майданом». Поэтому там люди как от партии, так и от Майдана. Если бы там не было людей от Майдана, то, очевидно, Майдан бы это не принял. А люди от Майдана, ну, они по определению непрофессионалы в том смысле, что они никогда не занимались руководящей бюрократической работой. Поэтому это неизбежно. С другой стороны, скажем, Майдан, ну, скажем, часть людей от Майдана недовольны тем, что там остались старые политики, поскольку у некоторой части людей были такие представления, что в новом правительстве должны быть все новые люди, что, конечно, нереально, да, в общем-то, и неплодотворно. Некоторые члены правительства вполне были бы профессиональными, вполне могут выполнять свою работу. Мне лично некоторые из них очень нравятся. Мне проблема тут другая. Проблема в том, насколько вместе они могут стать командой. Потому что слишком разные люди, иногда люди из разных миров, люди от разных политических сил или не от политических сил вообще. То есть, мне кажется, сейчас самая большая проблема, смогут ли они работать как единое целое. Опыт такой работы продемонстрировал Майдан, когда мы видели, когда рядом, скажем, дядька из Закарпатья и пожилая женщина в норковой шубе вместе строили баррикады, хотя они, конечно, тоже из разных миров. И если понять, что сейчас в Украине те же баррикады и две очень серьезные проблемы перед страной, если эти люди смогут объединиться и работать вместе, тогда Украина найдет выход из этой очень серьезной ситуации. Если нет, это будет очень, конечно, все это очень печально кончится.
Выступая с парламентской трибуны уже в должности премьер-министра, Арсений Яценюк заявил, что Украина сейчас находится на грани экономического и политического коллапса. Свои первые слова в новом статусе Яценюк адресовал жителям Крыма.
Хотел бы зараз вернуться до крымчан. Обратиться только с одним. Вы украинцы, мы украинцы. Мы единый украинский народ. Мы вместе победим. Наше единство – это залог успеха украинского государства. И мы будем вместе. Украина и Крым.
В четверг в МИД Украины вызвали временного поверенного Российской Федерации на Украине Андрея Воробьева. Ему вручили ноту. В ней говорится о необходимости проведения срочных консультаций с Москвой. Воробьеву вручили также документ, в котором власти Украины просят Россию, чтобы ее военные Черноморского флота не покидали территорию базы ВМФ Севастополя. Как заявил в Верховной Раде исполняющий обязанности президента, спикер парламента Александр Турчинов, любые передвижения российских военных за пределами Севастопольской базы будут расценены как агрессия. Захват вооруженными людьми зданий Совета министров и Верховного Совета Крыма Александр Турчинов назвал преступлением. Вот как эти слова прокомментировал в Верховной Раде депутат от партии регионов, крымский бизнесмен Лев Миримский.
И я хочу вам задать вопрос. Почему, когда Ровно, Полтаве, вооруженные захваты администрации вы называете революцией, в Крыму вы называете сепаратистским переворотом? Это во-первых. Во-вторых, я хочу, чтобы те патриоты, которые любят Украину, любили одинаково и Львов, и Крым, и Донецк, и Запорожье, потому что в Крыму такие же граждане Украины. И они хотят мира и спокойствия. Крымчане хотят, чтобы с Крымом согласовывали всех силовиков, которые назначают Крым, и это разумно. Крымчане возмущены, что парламент одним из первых законов отменил закон о мовах, где отменили региональные языки. Я благодарен львовянам, которые показали пример любви, когда они показали, что львовяне заговорили на русском. Низкий поклон и спасибо им за это. Но я вас прошу, в Крыму можно все решить мирно. Надо с Крымом разговаривать. Крым хочет, чтобы его слышали.
Между тем, Виктор Янукович, который был отстранен от должности президента Украины и объявлен в международный розыск новыми украинскими властями по подозрению в массовых убийствах граждан, в четверг получил политическое убежище в России. Комментируя последние новости из Украины, в интервью российским СМИ он назвал беспределом ситуацию, когда украинских руководителей избирают на Майдане. По некоторым данным, сейчас Янукович может находиться в Барвихе, где расположен санаторий управления делами президента России. Зачем Кремлю нужен Виктор Янукович? На этот вопрос отвечает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Предоставление политического убежища Виктору Януковичу со стороны России означает, что Россия сейчас озабочена не только проблемами физического и политического выживания Виктора Януковича, но и будет использовать факт непризвания Януковичем смены власти в стране в качестве политического давления на Украину. Это первое. Во-вторых, Россия признает до сих пор Януковича законоизбранным президентом Украины, это два, и не признает Верховную Раду и Турчинова в качестве нынешних властей Украины, это три. И в-четвертых, пока Россия ждет, чем закончится ситуация в Украине, очевидно, рассчитывая на то, что временная украинская власть не справится со своими задачами, и тогда можно будет опять ввести в игру Виктора Януковича, тем более, что он для России продолжает оставаться законоизбранным президентом Украины. Вся ситуация в Крыму означает, что Россия будет делать ставку на объем юга и востока Украины. Ну а зачем в лучшем случае на федерализацию Крыма, откол Крыма, федерализацию Востока, для которых уже как бы и готовый президент, поскольку элита вся Востока Украины сдалась на милость победившим властям в Киеве, и лидеров нет, тем более нет законоизбранных лидеров Востока, на которых могла поставить Российская Федерация. Вот поэтому они будут пока придерживать Януковича для того, чтобы вести игру по ситуации либо уже в Киев, либо на восток Украины.
По вашему мнению, может ли сейчас Россия, используя силу, отобрать Крым у Украины?
Прямого вооруженного вторжения Россия делать не будет. Она будет в меньшей мере комбинировать как бы демократические, народно-демократические формы политики, так как это было вот вчера в Севастополе, и свой как бы крымский майдан, организованный Россией, русскоязычное население, которому придут на помощь не какие-то войска из территории России, а могут прийти на помощь вооруженные формирования Черноморского флота Российской Федерации, находящиеся в Севастополе. И здесь Россия пытается сыграть тонко, что, дескать, не Россия тупо вошла на Крымский полуостров и захватила его. А вот российское население, российскоязычное население, этнические русские, под давлением киевского нацистского майдана или бандеровского майдана, вышли на свой майдан и нуждаются, и их демократия в опасности со стороны киевской бандеровской власти, нуждаются в вооруженной защите со стороны Черноморского флота. Вот примерно так будет возможно объяснять эту позицию российское руководство своим западным партнерам. Скажут, вот же демократия в Киеве такая, есть что? Есть, там есть свой майдан? Есть. Вот и крымское население, почему оно не имеет права свой майдан? А мы его поддержали, потому что в Крыму хаос, центральная власть не контролирует ситуацию, поэтому вынуждены поддержать русскоязычное население и часть наших граждан, потому что многие имеют российские паспорта, чтобы не допустить дестабилизации, хаоса и не допустить реализацию угроз жизни простых крымчан. Примерно такова логика комбинирования демократических или квазидемократических методов работы с крымским населением и вооруженных.
Считает политолог Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал доклад под названием «Энциклопедия трат Сочи-2014». Аналитики фонда использовали информацию из открытых источников и настаивают, что подготовили серьезное экономическое исследование, которое рассчитано на компетентную аудиторию. В нем, например, можно найти сведения о том, какие средства оказались в распоряжении конкретных людей, глав госкорпораций и чиновников. Согласно подсчетам Фонда борьбы с коррупцией, только 4% средств на подготовку к Олимпиаде пошло не из кармана налогоплательщиков. Подробнее о содержании доклада моя коллега Евгения Назарец беседовала с одним из руководителей Фонда борьбы с коррупцией Романом Рубановым.
Мы собрали всю эссенцию, те коррупционные риски, которые мы обнаружили во время строительства Олимпиады. Мы их максимально подробно описали, систематизировали, сделали доклад, в котором сказали, вот какие риски и почему они произошли. Это не сделал ни один другой доклад. Все остальные доклады больше двигаются в сторону конкретных объектов, конкретных фактов коррупции. Мы это сделали немного раньше на своем сайте sochifbk.info, а здесь это узкоспециализированный доклад для аудитории, я бы сказал, белых воротничков. Несколько другая аудитория. Этот доклад интересен будет журналистам, которые найдут там прямые указания на коррупцию. У нас есть ряд экспертов. Некоторые из них, если брать Артем Трачинский, он закончил сельскую экономическую школу. У него мастерс of finance. степень научная. Никита Колоченкова, тоже нашего эксперта, он эксперт в мошенничестве.
Какие факты, приведенные в докладе, на ваш взгляд, лучше всего иллюстрируют масштаб коррупции при подготовке к Олимпиаде в Сочи?
Два момента. Первый – это Олимпийский стадион. У него стоимость выросла в ходе строительства в 14 раз. Первоначальная стоимость и конечная стоимость, которая до сих пор, кстати, неизвестна по нескольким источникам, она разная, они отличаются в 15 раз первоначально. И второй, который мне нравится, это Кёрлинг-арена. Ее строил отец депутата Госдумы Дмитрия Свищева. Это такие наиболее яркие моменты во всей Олимпиаде.
В докладе есть раздел, который показывает, какие люди сколько именно освоили на олимпийском строительстве, а сколько присвоили, можете сказать?
Сложно оценить, потому что у нас есть информация не по всем объектам, в силу того, что некоторые объекты, по ним нет вообще никакой информации. Ну, вроде президентства Путина, Лунная поляна или там дом приема Асахако. Мы можем только экстраполировать те данные, которые есть из наших расчетов. И эта экстраполяция показывает, что там превышение минимум на 40%. Где-то 600 миллиардов.
Давайте сравним Олимпиаду саму с собой. Насколько дешевле должна была бы быть Сочинская Олимпиада такой, какая она получилась?
Вот прям такую цифру очень сложно сказать, потому что некоторые расходы были сделаны просто для того, чтобы было сделать. Допустим, та же дорога Адлер-Красная Поляна. Ее производительность очень высока. Невозможно эту дорогу во время не Олимпиады использовать. То есть ее мощность, она слишком большая для этой местности. И расходы на ее обслуживание, они будут гигантские. Некоторые наши эксперты считают, что, допустим, там железную дорогу придется закрывать, потому что расходы на обслуживание и инфраструктура железнодорожная, они будут слишком велики. Поэтому посчитать, какое количество денег было потрачено, кроме фактов коррупции, но еще и бестолково, очень сложно. Но в то же время мы понимаем, что вот есть Олимпиада, это прекрасное событие, которому нам очень нравится. Но из того, что мы видим, кроме Олимпиады, мы могли сделать что-то еще. Мы могли там отправить марсоход, мы могли построить авианосец. Кроме коррупции, это то, что у нас забрали.
А какой процент на совести дураков, а какой на совести воров, на ваш взгляд?
В конкретном примере Олимпиады очень сложно, на самом деле, провести такую вот линию между коррупцией и применением дураков, потому что заявка «Сочи выиграл» в 2006 году, подготовиться к ней было более чем достаточное время, построить инфраструктуру было более чем достаточное время. И те ошибки, которые делались в конце, которые мы можем сказать, что они ошибки дураков, их можно было при нормальной работе не допустить целиком. Мы считаем, что это, по сути, является фактом коррупции, потому что в какой-то момент люди просто брали там и делили, кому сколько достанется, и сам факт постройки инфраструктуры они отложили на самый последний момент, когда они поделят контракты. К примеру, грубо, если мы возьмем там дублер дороги Курортного проспекта, хоть и мы понимаем, что Большой Сочи тяжелая транспортная ситуация, но в стоимость этого дублера 264 миллиарда. Это абсолютно гигантская сумма, которая ничем не обосновывается.
В докладе приводится сравнение с Грецией. Затраты на Олимпиаду, поделенные на количество населения, то есть в пересчете на одного человека, получаются сопоставимые одновременно гигантские суммы. Также в докладе проведена параллель. В Греции после Олимпиады случился кризис, а в России есть ли вероятность, что Россия будет испытывать кризисные явления именно потому, что так дорого провела Олимпиаду?
В силу того, что сама Олимпиада строилась с помощью закрытых всевозможных схем, мы не смогли там установить у 60% компаний, просто даже собственника, потому что они скрываются за офшорами. Мы не можем оценить реальный масштаб бедствия нашего государства. Звучит одну сумму, но сама стоимость Олимпиады, она существенно выше. То есть, если Путин озвучит 224 миллиарда рублей, то мы видим, что Олимпиада стоила 1 триллион 498 миллиардов рублей. Очень большая часть – это затраты госкомпании. Госкомпании эти затраты будут восполнять за счет обычных жителей. Они будут повышать тарифы, чтобы компенсировать эти просто затраты. Говорить, что это приведет к какому-то кризису, очень сложно говорить. Но мы понимаем, что если в бюджете есть какой-то объем поступлений, значительная ее часть ушла на Олимпиаду, то с какой-то статьи ее, понятно, сняли. Мы не знаем, с какой статьи. Все это закрыто. Маловероятно, что такой же будет эффект, как у Греции. У Греции там еще несколько факторов, кроме Олимпиады, было. Но какие-то статьи или статьи, они впрямую пострадали.
Сохранится ли коррупционная поляна в Сочи после завершения всех олимпийских праздников и обычной Олимпиады, и Паралимпиады? Будет ли там чем заняться фонду борьбы с коррупцией по окончании всего этого?
Я думаю, что там есть ряд объектов, которые включены в объекты Олимпиады, но они не строятся, не сдаются к Олимпиаде. Они называются Олимпийская стройка, но они сдаются в 2020 году, либо летом этого года. То есть к Олимпиаде они никакого отношения. Тем не менее, мы на нее потратили, например, тематический парк, который строит зять краснодарского губернатора Роман Баталов. Он никакого отношения не имеет, но тем не менее мы считаем, что это Олимпийская стройка. Либо Формула-1. Я лично фанат Формулы-1, но никак это не является олимпийским объектом и никак это не может строиться за счет олимпийских денег. Поэтому коррупция там продолжается. Процесс воровства на Олимпиаде, который закончился, он не прекращен. Да, есть программа развития Большого Сочи как горно-климатического курорта, но эти объекты, они включены впрямую в олимпийскую программу. Они написаны «Объекты олимпийской стройки». И мы потратили как олимпийские деньги именно на эти объекты.
На вопросы Евгении Назарец отвечал один из руководителей фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Москву из Киева благополучно вернулись иконы 15-17 веков из собрания Музея древнерусской культуры имени Андрея Рублева. Они экспонировались в Национальном заповеднике «София Киевская». Выставку решили завершить досрочно, после того, как неизвестными были разграблены запасники Музея истории Киева. Рассказывает Лиля Пальвелева.
В российской прессе, особенно в социальных сетях, в последние дни прозвучало немало упреков в адрес директора музея Андрея Рублева Геннадия Попова. Дескать, не дорожит национальным достоянием. Отправил в неспокойный Киев 30 бесценных икон, в то время как от Майдана до Софии всего-то 700 метров. Нападки не прекратились даже сейчас, когда все экспонаты уже прибыли на российскую таможню. Геннадий Попов сообщает.
Абсолютно все благополучно. Они сейчас на таможне, конечно, находятся, но вот в ближайшие 2-3 дня они придут в музей. Если говорить о самой выставке, она давно готовилась. И там выбиралось какое-то место. Открытие прошло нормально. Экспозиция просто была замечательна. Нормальные абсолютно люди и музейные здесь, и в Киево-Печерском заповеднике. Не было никаких проблем и нет. Они, конечно, отнеслись с пониманием. Мы открыли 11 декабря эту выставку. Она пользовалась некоторым успехом, несмотря на всю вот эту ситуацию, которая у них там была на Майдане. Ну и пришлось на 2 с небольшим недели взять раньше, потому что наше руководство уже решило, что не стоит рисковать. И никаких эксцессов при упаковке, при транспортировке в аэропорт не было никаких.
То есть ничто не пропало, да, и ничто не пострадало?
Ну что вы, нет, все в дивном состоянии. Там очень хороший режим. У нас туда поехал реставратор просмотреть, как все приехало, в каком состоянии вещи прибыли. Сейчас поехал, там помогал в этой самой, в упаковке и все. Вы знаете что, я скажу так, что одно дело, вот какие-то аспекты политические, а другое дело все-таки есть некий мир музейного сообщества, который достаточно трудно разбить и как бы заставить делать не свое дело.
Геннадий Викторович, но главный упрек, который предъявляют вам оппоненты, он не политического свойства. Спрашивают, почему раньше не вывезли, когда вот уже на Майдане начинались бои?
Дело все в том, что когда мы выставку ввозили ее на территорию Украины, значит, сам Киев, в Софийский заповедник, там уже был Майдан. Ну, понимаете, Майдан, это сейчас было обострение, вот тогда именно было сказано, что вот нам рекомендовано вывести ее. Дело все в том, что все-таки это мероприятие, я бы сказал, межгосударственное, понимаете, мы тоже не все решаем сами. Потому что я не могу сам по себе без каких-то дополнительных рекомендаций поехать и забрать. Это все-таки музей есть музей. Я им руковожу, но я не владелец музея. Это немножко разные аспекты.
Ну да, это государственный музей.
Конечно, и значит, это межгосударственная политика и все, что я могу поделать. Хотя, честно говоря, я вчера не ложился спать, пока это не пришло.
Говорит Геннадий Попов.
Сообщение Лили Пальвелевой завершило итоговый выпуск программы «Время свободы». Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Вы можете согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 9 вечера. Повтор в 7 утра и всегда на сайте www.svoboda.org. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9435, 11840, 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».